Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгений Онкин.
На радио «Звезда» профессия «Космонавт». У нас в гостях Олег Котов, летчик-космонавт, герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что у вас две профессии, и я немножко и запуталась, когда вот думала, какую профессию лучше выбрать для вас, космонавт или врач? Вы же по первой профессии врач.
Больше.
Еще больше.
Еще больше.
Сейчас будем во всем
разбираться. Нет, одно другому вообще не мешает.
Но вы даже кандидат медицинских наук, насколько я помню.
Да. Случилось.
А почему тогда космос?
А почему нет?
Да космос, врачи летают.
Хорошие ответы у вас.
Нет, ну вообще, почему? Это профессия космонавта, это, наверное, такая, если мы уже говорим о профессии, это, наверное, единственная такая профессия, которая объединяет в себе множество разных.
Поэтому, так а что было первично тогда?
И
что
поэтому было? Всегда люди приходят в космонавтику, ну, в профессию космонавт, имея какое-то обязательное образование. У нас же нет такого университета, да, который выпускает, там, пошел студент, сдал ЕГЭ и стал космонавтом через 5 лет, там, диплом защитил, и все. Такого нет. То есть космонавты приходят люди, там, врачи, летчики, инженеры, ученые или еще что-нибудь. Дальше готовятся много лет и летят в космос.
То есть изначально было образование врача?
Да.
А потом уже пришел космос.
Ну, в общем, конечно.
Нет, а врач...
И потом вернулся опять к врачу.
К врачу. Уже вернулся на Землю.
А почему все-таки вас прельстил космос? Почему вы не остались медиком?
Да очень интересно, потому что... Ну, вообще, профессия мечты космонавта. Во-вторых, очень интересно заниматься. В-третьих, я врачом работал в Центре подготовки космонавтов и занимался с космонавтами. Был врачом экипажа, методистом, проводил исследования, обследования с космонавтами. Ну, в общем, было видно, чем надо заниматься. Мне это нравилось. Ну, вообще, кстати, очень, очень интересная профессия космонавта. Ну, врача тоже.
Вы, если не ошибаюсь, занимались проблемами высотной физиологии, да?
Да, одно из направлений, которое я пришел сначала молодым врачом, когда пришел в Звездный, в Центр подготовки, я занимался высотной физиологией. А по сути, это выходы в открытый космос. То есть медицинское обеспечение, выходы в открытый космос, подготовки в скафандрах, погружение под воду. Вот отсюда, кстати, вот водолазная вся история, да, потому что я еще до того, как стал космонавтом, дайвером, просто работал в качестве испытателя, обеспечивая тренировки космонавтов в гидролаборатории.
Вот откуда у вас офицер-водолаз, да,
да,
квалификация?
Да, потому что я тогда военный был, ну, вообще, как бы, закончил военно-медицинскую академию, и центр подготовки был войсковой частью, поэтому, ну, и вообще космос был достаточно военный в те времена, поэтому вот служил там.
Одну секундочку. Я хочу уточнить.
На секунду.
На секундочку. Летчик-космонавт тогда каким образом? Если была военно-медицинская академия, летчик-космонавт это все-таки человек, который сначала был пилотом?
Нет.
А как так?
Заблуждение.
Как
вообще летчик-космонавт это почетное звание, которым награждается человек, которому вручается после выполнения космического полета. То есть это не имеет отношения к профессии, это почетное звание, как заслуженный врач там, или заслуженный. Не знаю, журналистов как есть какое-то такое звание?
Да никаких звание? У нас нет, ничего у нас
ничего
нет.
Ничего заслуженного, то есть ничего. Вообще никак вас не любят. Ну ладно.
Опустим это, да?
Опустим. Вот, ну вообще, то есть это почетное звание. То есть и вот человек слетал в космос, он получает такой значок и звание
летчика-космонавта. Просто я, насколько я помню, изначально в космос попадали только летчики, только пилоты.
Ну, да, по первости, вот первые два отряда, первые два набора набирали из летчиков, из военных летчиков.
Вот, теперь это не обязательно.
Абсолютно.
Все, вот это я хотел выяснить.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста.
И правильно, Олег, я понимаю, что все-таки, как вы сказали, вузов, которые готовят космонавтов, их нет.
Нет. Есть одна организация, которая называется Центр подготовки космонавтов, основной задачей которой как раз отбор, ну, людей, которые хотят стать космонавтами, их подготовка к выполнению космического полета. Все. Очень просто.
Круто. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Давайте еще о квалификациях поговорим, Олег. Вот у вас есть квалификация офицер-водолаз. Мы выяснили, что сначала вам дали эту квалификацию. Потом была вам присвоена квалификация космонавта-исследователя. Это в 98-м. В 99-м космонавта-испытателя. У меня вопрос. А какие еще квалификации у космонавтов существуют?
ну, есть квалификации, на самом деле две. То есть сейчас существует либо исследователь, либо испытатель. И это произошло почему? Потому что изначально врачи, вот просто врач, это исследовательская такая функция. Я как бы, ну, получил ее как врач, закончив общекосмическую подготовку, сдав экзамены и все, получил эту квалификацию. Но так как, в общем-то, хотелось двигаться вперед, параллельно с, вот, с прохождением общекосмической подготовки, там отдельная история, я окончил Качинское училище летчиков и стал летчиком-инженером. Вот, и получил еще одну профессию, которую тут умолчали. Вот, и,
это летчик-инженер профессия?
Да, да, и после этого я получил уже переквалификацию, то есть стал космонавтом-испытателем. Вся разница между этими двумя квалификациями, что я мог после этого лететь в корабле как бортинженер или как командир корабля пилотируемого транспортного.
В каком возрасте было летное училище?
Точно не скажу, но где-то это было в районе 30, ну, 30 лет.
Ну, не 18. Нет, обычно поступают в летное училище сразу.
Ну, это отдельная история.
А что, можно и так, и в 30 лет поступить в летное училище?
Ну, а что мешает?
Кто его знает? Мне казалось, что там...
Ну, это вот опять же иллюзия.
Иллюзия.
Все такие...
Он сегодня... Это невозможно. То есть врач, летчик, ну, космонавт, понятно, потому что в космос летал, испытатель, исследователь, аквалангист, дайвер... Что еще? Фотограф, да, наверное, там, художник.
Не вижу. Нет, спицами не вижу.
Скучно тогда на МКС без этого.
Хорошо. Вы космонавт первого класса.
Да.
Значит, получается, что в космонавтике есть разграничение по классам.
Давайте расскажу.
Давайте.
Чтобы проще было.
Давайте.
Да. Дальше это называется уровень квалификаций, ну, примерно как у летчиков, тоже есть летчик там третьего, второго, первого класса, и то же самое есть в космонавтике. То есть в зависимости от количества полетов, от сложности выполняемых задач, космонавтам присваивается классность. И эта классность, ну, и всего три классности, то есть там третий, второй, первый класс, выше первого ничего нет. Независимо от того, потом, сколько ты летал или как делать, это считается, как бы ты летчик, ну, сам, ну, как летчик-снайпер, примерно, да, вот летчик первого класса. А кроме того, есть такая еще категория уже должностная у космонавтов. Видите, я специально, чтобы запутать, если вот,
я да, уже, да,
есть космонавт-испытатель, мы выяснили, да, а есть еще космонавт-испытатель-инструктор. То есть это уже должность такая, что когда ты не только готовишься сам, но ты передаешь опыт кому-то другому. То есть занимаешься подготовкой молодого поколения космонавтов. У тебя уже становится должность космонавт-инструктор. А потом еще внутри отряда можно занимать административные должности и быть там командиром группы космонавтов. Ну, это такое, как подразделение. Можно быть заместителем командира отряда или командиром отряда всего космонавта. Это уже административная такая
должность. Мне кажется, у Олега есть хобби. Он собирает высшие категории во всех тех областях, которыми занимается.
А зачем столько всяких подразделений вот среди космонавтов?
Ну, почему? Оно, во-первых, это, можно сказать, исторически. Во-вторых, это связано с уровнем подготовки. Ведь космонавт приходит не одновременно, всех набрали, все готовят. Кто-то приходит, то есть проводится отбор. Например, там, в прошлом году закончился очередной набор в отряд космонавтов. Взяли там ребят, которых, ну, приняли. Они сейчас находятся в статусе кандидатов в космонавты. То есть они учатся, готовятся, проходят общекосмическую подготовку, это примерно полтора там, года плюс-минус. Потом сдадут государственный экзамен, получат квалификацию космонавта-испытателя.
Вот, но еще в космос не летят.
Нет, это квалификация. Мы же говорим о профессии, квалификация. Дальше приступит к подготовке в составе групп совершенствования. То есть перейдут штатно из подразделения, ну, вот я не знаю, как у вас вот в редакции есть какие-нибудь там подразделения, группы,
конечно, которые есть отделы, да, службы. Да.
Вот перейдут из одного подразделения кандидатов, перейдут в подразделение группы, там у них будет свой начальник, который будет определять, и они начнут готовиться более глубоко изучать корабль, станцию, и ждать назначения в экипаж. То есть, когда дойдет очередь. После этого их переведут в состав экипажа. Полтора там, года, может быть, чуть больше, чуть меньше, будут готовить состав экипажа, полетят в космос, вернутся. И дальше опять перейдут в состав группы и будут ждать, восстанавливаться, реабилитироваться и ждать следующего назначения.
Сколько ждать по времени до полета в космос? Вот все вот эти подготовки идут, и
по-разному.
Сколько по времени?
Вот если про меня говорит, я 11 лет.
11 лет, да, ждали?
От момента прихода в отряд до первого полета прошло 11 лет.
Ну вот, кстати, о вашем первом полете на МКС мы поговорим через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия космонавт. У нас в гостях Олег Котов, летчик-космонавт, герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук.
Олег, правильно я понял, что от момента прихода, да, на учебу, полтора года, вы сказали, приблизительно учиться, и затем еще полтора года уже, когда прошли этот этап, готовятся к полету. То есть 3 года – это минимальное время для того, чтобы можно было полететь.
Не, на самом деле больше. То есть пока самое минимальное, что получалось, это 4,5 года, потому что есть еще вот второй этап, это подготовка в группе, она все равно обязательно. То есть общекосмическая, это 1,5 года, это база, курс молодого бойца примерно такой. Вот потом подготовка в составе группы, углубленного изучения станции корабля, и потом подготовка в составе экипажа. То есть в сумме, вот если совсем-совсем плотно, 4,5-5 лет. Но это просто если вот прямо вот один, вот повезло, прямо вот-вот-вот-вот, прямо так идет. Так, конечно, 6-7, средний считается возраст 8 лет.
И за все это время ты просто учишься, и тебе никто за это не платит? Или ты все-таки получаешь хоть какую-то заработную плату, ты как работник?
Конечно, это работа. Платит.
Это работа.
Это не хобби, это работа.
Нет, я думала, это просто как учеба, а когда ты учишься, то тебе денег
стипендия,
никто не...
Стипендия, да?
Да, да. Ну, нет, типа этого.
Нет, это подготовка. Опять же, мы... это работа, это профессия. Это ты уже получил эту профессию. Просто эта профессия подразумевает, что ты все время что-то изучаешь. Вот каждый день 4 пары, расписание... Все время под надзором, все время под контролем, и это вот твоя как бы жизнь.
А правильно я понимаю, что в принципе можно так, выучившись полностью, пройдя все эти этапы, так в космос и не слетать?
Бывает и такое.
И все равно называться космонавтом?
Ну, стоять на должности космонавта, да, значит, уйти на пенсию, там, ну, скажем, если ты заработал эту пенсию, но не стать летчиком-космонавтом, то есть не слетать в космос.
А от чего зависит, что все-таки ты полетишь в космос? Удача или что?
Работа, труд и немножко удачи, конечно. Потому что зачастую ребят покидают отряд, вот не слетав, не по собственному. Ну, бывает редко по собственному желанию. Это крайне редкое исключение, когда все-таки начинают готовиться, понимают, что эта профессия не их. Ну, как-то не то немножко, вот не складывается. И уходит. А так в основном, конечно, по здоровью все это произойдет. Потому что ежегодные сертификации, надо подтверждать свою хорошую физическую форму, свое там, состояние здоровья и быть в хорошем тонусе. Ну, кстати, мы все время говорим про первые полеты, да, вот там, а ведь берут людей, набирают специалистов в отряд не для одного полета, а для того, что, ну, вот считается так, в среднем нужно 3 полета сделать. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем 3. Отсюда профессиональное долголетие. Одна из задач нахождения в отряде тоже поддерживать свое профессиональное долголетие, чтобы слетать там больше 1 раза.
Ну, вы 3 раза летали, да?
Тогда? Да.
А я думала, а для молодых это даже очень обидно, когда 2-го посылают уже в 3-й раз, а ты еще ни разу туда не слетал. А в принципе это готовишься, готовишься, учишься, занимаешься.
А в этом есть логика, потому что, как правило, в экипаже с тобой, когда ты летишь 1-й раз, ну, обычно, кто-то летит, кто уже 2-й раз. Там же летаем по 3, вот в данном случае. Там 1 или 2 человека уже с опытом полета. Значит, проще, они передают тебе свой опыт, показываешь, ты у них продолжаешь учиться. Ну, и вообще, как бы под прикрытием более опытного человека всегда проще. Поэтому кто-то летит 2-й раз, ты взлетишь с ними. Там 1-й раз пройдет, там 3 года, там 3-3,5 года. Ты полетишь во 2-й раз, уже опытный, с тобой полетит кто-то перворазник, и ты будешь уже инструктором у него.
А от чего зависит, что ты 1 раз туда взлетал, 2-й раз тебя не посылают уже? Ты уже туда не попадешь.
Опять же, если ты от состояния здоровья и вообще желания двигаться, в основном связано с состоянием здоровья, функциональным способностью и все.
А психологическая устойчивость, например?
Обязательно, это вообще одно из требований отбора.
А вот если 1-й раз слетал, пока летал, орал, надоел всем, да и сказали, больше не полетишь.
Но это как раз по медицине, это как раз дисквалифицировали.
А это дисквалификация называют. То есть, в принципе, вообще удаляют из отряда.
Конечно.
Ага. То есть неуравновешенных людей там
ну,
нет.
Ну, вообще, как бы это нонсенс, если неуравновешенный человек попадет в космос. Это что-то система плохо сработала, и тогда там будут серьезные разборки. Нет, такого вока вот такого не было. И, надеюсь, и не будет. Поэтому психологи вообще-то интересная тема.
Психологи?
Да, отдельно. У нас что вот от отбора до сопровождения в процессе подготовки до, и, соответственно, в полете, после полета, все это под присмотром психологов и врачей.
Я хочу напомнить, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда», и сегодня мы летаем в космос.
Да.
Дали слово. Там.
Да, да.
То есть психологи и до полета работают с тобой, и когда ты возвращаешься из космоса, тоже тут же рядом психолог.
Постоянно. И в полете тоже.
И в полете тоже.
Есть персональный психолог, то есть есть врач экипажа, это тот, который ведет до полета и в полете, скажем, космонавта, экипаж, и психолог, который до полета и в полете ведет.
Ну, давайте вернемся, собственно, туда, в космос. Ваш первый полет, Олег, помните?
С трудом.
То есть как?
Ну, так давно же было все.
Так обычно первое запоминается, конечно, больше всего.
Я, задавая этот вопрос, думала сейчас, конечно же, я помню. Это
я
было
так
так-то. Да, выход в открытый космос, как это было? Вы сейчас поделитесь своими ощущениями, впечатлениями. А вы говорите с трудом.
Так вопрос-то в чем?
Вы помните, и какие были ваши ощущения, да? Что вы чувствовали?
Да, облегчение, что наконец-то вся эта подготовка закончилась, все-таки полетел, потому что уверенности, что полетишь, тут последнего нет. Вот только когда все, сел в ракету, все, люк закрыли, вот она взлетела, ты понимаешь, теперь точно слетал, все, вот, все. Потому что было множество, скажем, эпизодов, когда мне ставили в экипаж, случалась какая-нибудь там, в программе какая-нибудь история, и расформировали экипаж, ставили кого-то другого, потом переформировали, там, назначали на шаттл, должен был лететь на шаттле, там, что на американском, там менялась концепция, там, снимали, ставили в другой экипаж, и вот такая вот ротация, как бы суета, оно, конечно, все время не очень, как бы, способствует уверенности, потому что ты все время ожидаешь, что вот-вот-вот, там, что-то опять изменится. Притом это никак не связано с твоей подготовкой, с твоей компетенцией, с твоей психологией, в общем, с медициной, вообще ничем. Это вот, такая
так,
судьба.
Да, так сложились судьба, обстоятельства, так, да. Понятно. Угу.
Да, и поэтому, да не только у меня, у всех, кто с таким облегчением, все говорят, какие вот ощущения, когда сел в ракету, и ты сейчас полетишь, думаешь, теперь точно. Закрыли, говорят, теперь уже...
Не денешься никуда с подводной лодки. Хорошо, а выход в открытый космос, что вы там увидели? Это для вас же было что-то необыкновенное, как мне кажется. Для любого, наверное, человека, который это видит.
Облегчение. Впервые. Вышел в космос, слава богу.
Нет, это ответственность. Там вот состояние было, особенно первый выход, как у спортсмена перед стартом на финале Олимпийских игр. То есть ты вроде все умеешь, все понимаешь, ты знаешь, куда бежать, там, как там прыгать там, или еще что-нибудь, но все время должен собраться и сделать это на пределе своих возможностей. Примерно такая же ситуация, потому что выход сам по себе штука тяжелая, ответственная, потому что нужно сделать определенный набор задач и в очень сжатое время. То есть нельзя, завтра доделаю или послезавтра. Опять же, первый раз не знаешь, как оно вообще там все пойдет. Одно дело тренировка под водой, другое дело тренировка, работа в космосе. Опять же, там невесомость, то есть ты снаружи станции, ты не внутри летаешь, а снаружи. Там нужно страховать себя, как быть внимательным, чтобы не оторваться куда-нибудь, не заблудиться на самом деле, не зацепиться за что-нибудь.
А вокруг-то успеваете смотреть?
Да, во время отдыха. То есть там есть такие паузы, отдохнуть, еще, тогда можно развернуться и посмотреть вокруг. Возвращаясь к тому, что видеть? Ты же выходишь, как ползешь как по поверхности, да? Представьте, вдоль там легли на пол, вы ползете. Когда по полу ползете, говорит, как вид там, как все. Это поэтому перед глазами, что поверхность, поручни, кабель, аппаратура, ты упершись лицом в борт станции, перебираешься, идешь, ползешь, таща за собой какое-нибудь оборудование, и все. Потом говорит, космос, раз развернулся, посмотрел, красота какая, и обратно пополз.
Так могу тогда вопрос, а выход в космос сейчас для чего? Чтобы выйти, что-нибудь прибить на обшивку самого этого МКС, что ли, снять что-нибудь, как таракана смахнуть с иллюминатора? Смысл в чем?
Интересно, жизненный опыт про таракана – это откуда вообще?
Из фильмов разных.
А, понятно.
Я знаю, что там чушь какую-нибудь показывают.
Нет, вообще, выходы в открытый космос – это либо наука, либо ремонт, восстановление, ремонт, монтаж, демонтаж оборудования. Потому что снаружи станции тоже находится оборудование, оно волшебным образом выходит иногда из строя, его надо поменять или поставить более современное, это одна задача. И научные эксперименты, экспозиционные, например, вытаскивается какой-нибудь контейнер, как бы говоря про тараканов, почему? Не зря спросил, это я не ерничал. Вот, это, например, вот есть такой эксперимент BioRisk, которым я сейчас занимаюсь. На поверхности станции в контейнере, не герметичном контейнере, находятся различные такие живые субстракты. Ну, например, начиная там с микробов, с грибков, микробов, но также личинки комаров, например, или определенные личинки других насекомых. Вот, и определяют, как, сколько они могут в чистом вакууме, в космосе выжить в открытом космосе. То есть там держат год, два, три года. Ну, периодически снимают, возвращают на Землю, смотрят, как там все так выживают. Угу.
Профессия космонавт. У нас в гостях Олег Котов, летчик-космонавт, герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Олег, во время второго полета на МКС в 2010 году вы уже стали командиром станции. Вопрос, в чем специфика вот этой работы, командира станции?
У командира две основные задачи, 2,5. Вот.
Сначала первую, вторую, а потом половинку это перечислите.
Да, да. Значит, ну, основная задача, это, конечно, обеспечение безопасности экипажа, станции и программы полета при возникновении расчетных, нерасчетных ситуаций, нештатных ситуаций. Так-то станция в основном управляет Земля, то есть на 98% всеми системами станции управляет центр управления, вот, полетами. И это правильно, потому что, ну, чтобы не отвлекать от, скажем, полезной деятельности, то есть от проведения экспериментов там, или выполнения работ, которые может сделать только человек. Вот. А вторая основная задача — это поддержание хорошего психологического климата внутри экипажа. То есть чтобы экипаж был слажен, работоспособен, но на интернациональный. Люди разных культур, вот, да, разных языков, прошедших разную базовую подготовку. Да, до полета мы все вместе тренировались, там год-полтора мы друг друга знаем, это не то, что мы познакомились только там. Но в любом случае особенности есть. И учитывать эти особенности, устраивать жизнь, быть на станцию для того, чтобы была хорошая атмосфера, чтобы это жилось хорошо. Ведь космонавты не сколько работают в космосе, сколько живут. То есть нельзя, все говорят, вот мы только там, вот там работа, работа, работа. Нет, работа — это 6,5 часов в день минус выходные. Вот.
А что, у вас бывают выходные там?
Вот видите, вот заблуждение очередное. Да, обязательно, и праздники даже есть нерабочие.
То есть суббота, воскресенье у вас выходные дни?
Полтора дня.
И что
полсубботы вы... паркохозяйственный день. Ну, уборка, там, чистка,
ну, понятно,
там еще
что такое ПХД, да, это ясно.
Да, ПХД, вот. И полтора дня, да, это выходной день, который предоставлен сам себе, может там делать, что, ну, там,
выключайте все мобильные телефоны, не тревожьте меня.
И проснуться можно когда угодно, да, я так понимаю.
Да, можно выспаться, можно какие-то доделать то, что хотел, можно в конце концов посмотреть кино какое-нибудь.
А в рабочие дни подъем в одно и то же время, отбой в одно и то же время?
Ну, как правило, да, бывают изменения в зависимости от программы там полета, потому что, ну, там, стыковки, расстыковки кораблей или выходов в открытый космос или еще что-нибудь, то есть бывают смещения. А так номинально, да, то есть есть время подъема, есть время отхода ко сну, есть рабочая зона, есть личное время, есть время для занятия спортом, для поддержания себя в хорошем состоянии.
А по какому времени тогда живут на МКС?
По Гринвичу.
Ага, вот так.
То есть там же не определили, солнышко взошло, солнышко
одна команда, один член экипажа американец, другой член,
поэтому,
ну, россиянин, они живут по разному времени.
Поэтому договорились по Гринвичу.
Вот так вот. Да. И все подстраиваются уже по Гринвичу.
Да, все ЦУПы работают по Гринвичу, и экипаж работает, и программа полета ставится, исходя из Гринвича.
Вот вы сказали о поддержании психологического состояния, да, всего экипажа.
Климата, да.
Какие-то механизмы. Расскажите, как вы поддерживали правильный психологический климат среди таких разных людей?
Ну, например, очень важно это такое общение, например, совместные ужины. Вот когда все собираются, прожим один день в американском сегменте, другой день в российском сегменте. Каждый вечер, да. Можно обменяться, поговорить, кто что, ну, какая информация, кто с кем что-то общался, как день прошел, какие планы на завтра, какие-то проблемы обсудить, что-то там договориться. Вот, потому что позавтракать обычно все это быстро на бегу, как обычно вот с утра там над бегом, там чай там перехватило, надо начинать работу готовиться, там что-то доставать на всякий случай, там вообще мало ли что-то придется делать. Вот, поэтому... Обеды тоже бывает со смещением, там, хотя оно прописано, время обеда, но оно скорее номинально прописано, такое, что вот там Это не то, что с часу до двух это обед, все раз, там все на обед. Нет, это вот там двигается все это. А вот ужин, и уже закончился рабочий день, прошла вечерняя конференция по планированию, то есть все отчитались, ЦУП уже попрощались, то есть, ну, как бы уже пожелали всем хорошего вечера, никто не беспокоит. Ну, если что-то совсем не произошло. Это такое спокойное личное время для того, чтобы там что-то сделать, там, может быть, то, что не успел за рабочую зону сделать, или вот там позвонить куда-нибудь, написать там письма какие-нибудь, еще что-то. Ну, такая личная жизнь.
Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Олег, вы так сейчас описываете, такое ощущение, что по площади какой МКС? Он большой?
Лучше говорить по объему.
По объему, хорошо. Потому что, когда вот вы рассказываете... Большой? Да? Мне казалось, что это просто небольшая комнатка. Просто разбрелись по своим уголкам. Но вы все равно находитесь в одном пространстве.
Это 16 модулей, 16 комнат.
А, вот, так это понятнее.
Это на МКС понятнее.
Да. То есть порядка, 16
порядка
комнат.
Порядка 400 кубических метров, если так, потому что живешь и на потолке, и на стене.
Ну, это понятно. И работать каждый может в своем модуле. Вы можете не пересекаться за рабочий день друг с другом.
Да. Не видеть друг друга вообще.
Ну, да, в принципе, да, может так.
Ну, тогда теперь мне понятно, что вечером, да, действительно, можно соединиться, приплыть в один модуль.
Рассказать, наконец, о том, что было.
Да, что творилось в твоем модуле, а что творилось в твоем модуле.
Ну, кто чем занимался, кто что было интересно вообще-то.
А слушайте, а вот тогда такой момент бытовой. А спаленки у всех свои или одна
ваша? Да, нет, у всех каюты свои.
Свои,
ну, просто
каюты.
Они сгруппированы. Например, сейчас на российском сегменте две каюты находятся в служебном модуле и одна каюта в MLM. Это многоцелевой лабораторный модуль. У американцев четыре каюты находятся там в NOVD-2, это так, ну, модуль называется. Вот. И плюс одна еще дополнительная там, может разворачиваться либо в японском, либо в европейском модуле.
Ну почему они четыре сделали, а пятую нет, а посылают пятерых?
Почему четверо?
Пятая
при необходимости разворачивать. При пересменке бывает.
Просто я видел экипаж американский из пяти человек.
Это четыре человека.
Как четыре? Пятый это лишний был?
Пятый это во время пересменки что-то происходит.
А, я понял тогда.
То есть корабль приходит, уходит, там же все время бывает.
Это меняющийся, получается.
Да, он, ну, у нас было, когда приходил, например, экипаж шаттла, у нас в течение недели на станции было 13 человек.
Ого.
Ага.
Как вы жили там, господи. Как вы помещали, да.
Олег, вы сказали о сне. У меня такой вопрос. Вам земные снятся сны там? В космосе.
Поэзия. Ой, мне один раз приснилось, что я в космосе. Вообще ужас. Проснулся весь мокрый.
В смысле, вышли в открытый космос?
Нет, просто что, говорит, что я как будто полетел в космос вообще. Говорит,
там
собрался,
уже на МКС, да?
Да, на МКС открыл, говорит, как-то невесомость. Такое думаешь, это все еще снится или уже нет? Оказалось, нет уже. Так что все по-разному.
Дальше к вашей биографии. Вы почти год были координатором от Центра подготовки космонавтов при НАСА.
Да, причем дважды.
Более того, у вас даже две медали от НАСА.
Три.
Три. За космический полет, медаль за выдающуюся общественную службу, третью не знаю.
Нет, это вот таких три раза по две комплекта. То есть за каждый полет НАСА награждает комплектом из двух таких медалей.
Это всего за год?
Нет, это за три полета.
А, понятно. Так вот, у меня вопрос-то вот в чем. Есть ли разница какая-то подготовки к полетам у НАСА и у нас?
Плавный переход, причем
да.
От медалей к подготовке. Да, да.
Вообще, а за что теперь? За что же?
А за что же вас наградили, да?
А это военная тайна.
Да, вот, конечно. Школа подготовки другая, принципы немножко, ну, как сначала были совершенно другие, но в процессе подготовки по станции методика и подходы выравниваются. И это работа в том числе и специалистов Центра подготовки космонавтов у нас, и Центра Джонсона в НАСА, и других центров. Вообще 5 центров подготовки существует по миру. Примерно одни требования, одни подходы, чтобы квалификация и стандарты были примерно понятны одинаково. Ну, конечно, исторически, культурно, там несколько другие принципы подготовки. И вот, кстати, скажем, вот работа координатором, к сожалению, сейчас эта практика вот закончилась, а вообще, в принципе, достаточно полезная такая была работа, то есть это вот я первый раз был вообще до полетов туда отправлен. С одной стороны, изучаешь другую систему подготовки, с другой стороны, готовишься с базой, когда уже приступаешь к своей непосредственной подготовке в составе экипажа, ну, как бы уже людей знаешь, ты знаешь, как, что система работает. это...
А вы координатор, что вы делали? Вы им помогали?
Координирую подготовку. То есть, когда приезжают экипажи, приезжают на подготовку, кто-то должен, да, там, заранее расписание, ну, с, скажем, со, ну, участвовать в составлении, скоординировать приезд, отъезды, помочь устроиться, там, работа, там, ну, те же самые, даже простые кабинеты, да, приезжают вот, первый раз люди на подготовку, там, ну, где сидеть, как это, где компьютер, как, куда пойти, где взять, там, или, там, все те вещи. И плюс вопросы обеспечения взаимодействия там, во время полета, там, как связной, да, вот с космосом. Ну, это такая интересная работа была.
Напомнить хочу, да, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Трудоголики», и тогда еще вопрос, связанный с технологиями. Наши технологии, которые используются в нашем модуле, и американские, например, японские, уж не знаю, они на одном уровне или мы все-таки впереди?
Где-то впереди, где-то сзади.
Все-таки где-то сзади?
Да.
А что не догоняем?
Не стараемся, нужно? Нет, стараемся, но иногда, так как пользуешься более передовыми чужими технологиями, это расслабляет.
Вот о том я и хотел сказать, да.
Это на самом деле. Ну, например, вот интернет, компьютерные все, связь, видеосвязь. Мы настолько плотно подсели на американские каналы, там, гигабитные потоки, что сейчас, когда пытаемся догнать, там, создать свою, конечно, мы сзади находимся. Нам это но достаточно
создадим,
тяжело
все равно создадим.
Я ну, естественно, говорю. Да. Ну, вопрос темпов и создания.
То есть интернет там такой же, как на Земле?
Медленнее.
По принт. А, гигабит медленнее?
Ну, это канал связи гигабитный, а интернет помедленнее сделан. Это отдельно просто система компьютерной безопасности, чтобы так...
Ну, принципы те же.
Естественно.
Вы со смартфона можно выйти?
Ну, так... его нет, к счастью, смартфона.
Ну, хорошо. Ну,
с айпада можно.
Вот так. Понял.
Олег, во время одного из выходов в космос вы впервые в истории Олимпийских игр вынесли факел.
И занес его.
Зимних Олимпийских игр в Сочи. И занес. Насколько сложно это было сделать?
Ужасно вообще.
Что
происходило? Это самый тяжелый выход вообще был.
Ну, расскажите. Что там происходило?
Ну, понимаете, сложность была в том, чтобы ведь не просто вынести, занести факел и там им помахать, а чтобы сделать интересную фото-видеоряды, чтобы были фотографии, чтобы было видео, чтобы было снято, как люди выходят, там, перемещаются, чтобы сзади была освещенная планета, была видна станция, был виден космос, там еще что-нибудь. И вот это все должно было сделано, и кто-то должен был все это снимать, все это нужно было сделать, чтобы в освещенность никогда тень была, и все это. Поэтому выходили мы с Сергеем Рязанским, выходили вдвоем. Вы можете представить, если вот так вот сделать бэкстейдж, да, как вообще все это выглядит. Представляете, открывается люк, выскакивает космонавт, там тренога с камерой, фотоаппаратом, прикручивает поручень, заходит обратно, значит, закрыли люк, все, камеру включили, все, после этого торжественно открывается, раз, вышли, помахали, все, снято, снято, все, остановили, побежали, схватили эту камеру, перетащили в другое место, там поставили, здесь переходим, это, в общем, ужасно.
А
и,
сколько... еще,
и самое главное, не потерять этот факел.
Сколько дублей-то было?
Да постоянно одни.
Нет, там. Нет, ну чтобы это все снять, камеру переставить.
Там уже тень пошла, уже надо с другой стороны еще. И вот так все время, где-то часа два с половиной, все было посвящено вот это переходом с одного места на другое, съемкам, постоять, передача, один другой, как бы еще.
И сколько длился сам этот эпизод в итоге при монтаже, после монтажа?
Ну, секунд 30, нет.
2,5 часа на 30 секунд.
Да.
Слушайте, скажите, а он горел?
Нет, то есть... не дай бог.
Я же не очень просвещенная, хотела
как
уточнить.
Он, как он может
говорить? Ну, я да. Вот на всякий случай решила вакуум. Уточнить.
Нет, вообще.
То есть просто была вот эта железка, я так понимаю, да?
Ну, сам факел, да.
Сам факел.
Притом тот факел, которым потом большую чашу и поджигали. То есть это был тот самый.
Понятно.
Ну, американцы обязательно бы там огонек как-нибудь в Голливуде бы сделали, да? И никому бы не было дела, что в вакууме не может ничего гореть. Мы по-честному подошли.
Мы
не
вообще,
горим,
да.
Не горим.
Олег, у вас двое детей.
Трое.
Да что ж мне, трое детей.
Я не знаю, я просто это...
Это интернет мне говорит, что у вас двое, оказывается, у вас трое детей.
Интернет.
Чем они занимаются? И кто-нибудь из них космонавтов хочет стать?
Да.
Так.
Все.
Нет. Старшая дочь, она... Нет, про космос она не думает. То есть она специалист по компьютерной безопасности. Вот, средний сын у меня учится в медицинском университете, будет врачом. Вот, мечтает слетать в космос. Младший ходит в школу, тоже мечтает полететь в космос.
Значит, за сыновьями будущее. Отлично.
Судя по всему, да.
И еще я прочитала, что вы очень увлекающийся человек, потому что в вашем хобби и подводное плавание, и компьютерная техника, и фотография. А чем еще хотите заняться?
Ну, тем, чем сейчас я занимаюсь. Мне интересно заниматься наукой. То есть интересными космическими, биологическими, медицинскими экспериментами. Тема крайне перспективная, безумно увлекательная, потому что горизонт вообще медицины, она вещь интересная. Космическая медицина — это просто, наверное, топ всех вот этих передовых исследований с точки зрения жизни в космосе. Ну и вообще мы же думаем о том, что о переселении, другие планеты, освоение Вселенной. Вот, и космические медики, космические врачи всегда будут впереди.
Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Олег Котов, летчик-космонавт, герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Профессия космонавт. Олег, спасибо вам большое за вашу профессию, за то, что вы такой интересующийся и увлекающийся человек, и у вас есть мечта. И они остаются. Это тоже очень приятно.
Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Ну и всем, кто слушает, удачи и достичь своей звезды. Каждому своей.
Трудоголики.